Слава Господу, рад всех видеть, приветствовать. У нас новая тема, и это замечательно. Наша церковь тоже включена в этот весь процесс. Около 60 человек учатся, и великое благословение. То, что мы имеем, это на самом деле очень здорово. Потрясающе Бог дает благодать. Потрясающие вещи Бог производит в наших сердцах, в наших жизнях. И я верю, что это то, что отразится, и мы будем видеть перемены еще годы, годы и годы спустя. Потрясающая работа на самом деле Богом проводится в наших сердцах. И наша тема сегодня называется «Семья нового творения». Став новым творением, мы родились свыше. Кто-то из вас имеет семью, кто-то не имеет семью, но став новым творением, все мы стали детьми Божьими. Наш дух родился от Бога. И мы стали Божьими детьми, праведниками, мы стали сопричастниками божеского естества и получили доступ вот к тем необычайным, неисчерпаемым ресурсам в Иисусе Христе, в Божьей благодати. Тем не менее, мы не стали какими-то сверхчеловеками или не человеками, мы остались людьми, сотворенными по образу и подобию Божьему. То есть мы остались триедиными. У нас есть наш дух, наша духовная, душевная, физическая составляющая является важными и взаимосвязанными частями нашего существа. И вот когда наш дух, он родился свыше, то и наша душевная, и наша физическая составляющая супружеских отношений, они могут преображаться в тот образ отношений в супружестве, который был задуман Богом изначально, делая нас и нашего супруга по-настоящему счастливыми людьми в нашем браке. За 3 дня, конечно, мы не сможем с вами коснуться всех вопросов, которые связаны с отношением в супружестве. Проводя курс школы супружеской жизни и обучая людей как краматорски, так и по области, и в других областях Украины, уже 8 областей включились в эту работу, я затрачиваю обычно 14-16 часов. И вот этот курс, который говорит не только о супружеских отношениях, этот курс говорит только о супружеских отношениях, а хотелось бы, чтобы наш курс, он затронул и также и отношения детско-родительские. К сожалению, у нас просто нет времени на это, и в 6 часов нашей темы мы не сможем поговорить обо всем. Поэтому, как Бог вложил мое сердце в отношении этой темы, в нашей библейской школе мы поговорим в эти 3 дня в 3 направлениях. И эти направления касаются отношений между супругами. Мы не будем затрагивать отношения детско-родительские, а только отношения между супругами. Это духовная составляющая, наши духовные отношения. Это душевная составляющая, наши душевные отношения. И это также будет наша физическая составляющая. Это наши сексуальные отношения в браке. Вот 3 дня в 3 направлениях мы с вами и поговорим. Как я уже сказал, мы не будем касаться детско-родительских отношений, хотя это также немаловажная часть темы семья, конечно же, особенно если у вас есть дети. В нашем курсе мы отдадим предпочтение из-за ограниченного 6 часами времени отношениям только между супругами, потому что если гармоничные отношения смогут построить муж и жена, то это будет фундаментом для их детей также. И дети их смогут расти в такой хорошей, знаете, прекрасной атмосфере, и видя образец отношений между родителями, они смогут также построить прекрасными и счастливыми свои собственные семьи. Может быть, если Бог позволит, в каком-нибудь формате библейской школы или, может быть, в качестве семинара, это могла бы сделать моя жена, которая в этом специалист с большой буквы. Я имею в виду обучение детско-родительским отношениям. Кстати, на этот курс также уходит 6 часов. Но мы поговорим с вами об отношениях между супругами. Хорошо. Итак, мы перейдем к первой части нашей темы, к духовной составляющей отношений между супругами. И мы начнем с вами с библейской точки зрения на брак. Итак, библейская точка зрения на семью и на служение. Библия говорит нам о браке и семье. Но является ли семья волей Божьей лично для нас? Если вы женаты, если вы замужем, то ответ на этот вопрос, он очевиден. Семья есть воля Божья для вас. Но если вы не состоите в брачных отношениях, как тогда вот в этом случае? Когда Бог создал человека, Он дал ему предназначение. Адам должен был возделывать и охранять Эдемский сад. Бог дал Адаму помощницу в этом деле, он сотворил Еву, он привел Еву к Адаму, и фактически Бог, он создал семью, и у нее было предназначение от Бога. У каждого человека и у каждой семьи есть определенное предназначение от Бога. Сегодня имеете ли вы семью или не имеете семью, у вас есть предназначение от Бога. В чем оно заключается? В чем наше предназначение на земле? Это, будучи во Христе, принести много плода для Царства Божьего и тем самым прославить Отца Небесного. Об этом сказал Иисус в 15 главе Евангелия от Иоанна. Помните, Он сказал: «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал или оставался. И тем прославится Отец ваш Небесный, сказал Иисус, что вы принесете много плода». Вот наше предназначение, оно и заключается в том, что, родившись свыше, став новым творением, соединившись со Христом, пребывая в Нем, познавая Его, будучи направляемы им, мы проявляем Его в этом мире, Его любовь, Его силу, Его мудрость, Его щедрость и другие Его качества. Когда люди видели проявление Бога в жизни и служении Иисуса Христа, что происходило? Они обращались к Богу, и они прославляли Отца Небесного, они прославляли Бога. Вот и наше предназначение в том же – быть живым свидетельством о Боге, чтобы через нас Царство Божье, оно распространялось. И каждый человек, он призван делать это по-своему, в соответствии с тем призванием, в соответствии с теми дарами, которые Бог в него вложил. Дары и служения, они различные, но Дух Святой, Он один и тот же, который дает это все всем нам. Мы по-разному можем служить распространению Царства Божьего. Кто-то, возможно, будет проповедовать Евангелие. Может быть, это будет так мощно, как это было в жизни и служении Филиппа или Павла. Влиять на города, регионы. А кто-то, может быть, повлиять на историю всей своей страны или другой страны, как, например, Эсфирь или как Даниил. Кто-то будет служить отверженным, как мать Тереза. А кто-то спасет евреев, как Шиндлер во время Второй мировой войны. Кто-то, возможно, повлияет на систему образования, как тот же Петр Могила в Украине. А через кого-то Бог может коснуться непосредственно, возможно, немногих людей. Но, возможно, кто-то из этих немногих принесет такой огромный плод, как это было в служении пастора, который считал, что всю жизнь он провел практически напрасно, мало людей покаялось через его служение, он считал себя неудачником. Через его служение почти никто не обратился к Богу. Всего несколько человек. Но среди этих нескольких человек был один мальчик, которого звали Билли Грэм. Итак, у каждого из нас есть свое предназначение, и, вернее, свое призвание. Итак, имеем мы семью или нет, в центре Христос. Познание Его воли, исполнение Его воли для нашей жизни в соответствии с нашим призванием. Еще раз, мы имеем семью или мы ее не имеем, в центре нашей жизни или в центре нашей семьи находится Иисус Христос. Познание Его воли и исполнение Его воли для нашей жизни в соответствии с нашим призванием. Семья – это нечто прекрасное, что создал Бог. Фактически, семья, отношения в семье, привязанность, близость, посвящение должны были отражать взаимодействие, взаимоотношения человека с Богом. Бог – Отец, а Его народ – Его дети. Бог – муж, а Израиль – это Его жена, народ Божий – Его жена. Или, как в Новом Завете, церковь – это невеста, Иисус – жених. Когда Бог создавал Вселенную, то каждый день творения Он заканчивал словами, что то, что Он создал, это как? Это хорошо. И впервые Он сказал слово «нехорошо», когда увидел, что Адам без пары. Когда у Адама появилась Ева, то Бог сказал, что все не просто хорошо, а все хорошо весьма. Да, и Адам, в общем-то, был весьма счастлив, повстречав Еву. Некоторые переводы, они передают нескрываемый восторг Адама. Например, один из переводов говорит так: «Ура, когда Адам увидел Еву, где же ты была все это время?» Или другой перевод: «Наконец, как я». Когда я провожу школу супружеской жизни, я говорю такие слова: «По-настоящему счастлив тот, кто счастлив в своей семье». Действительно, тот, кто счастлив в своей семье, тот более успешен и в других сферах жизни. Он реже болеет и часто больше добивается в жизни. Однако, если мы говорим о нашем предназначении, то не каждый из нас обязательно для этого должен жениться, для того, чтобы исполнить предназначение или выйти замуж. И прежде чем мы будем говорить с вами о важных принципах создания семьи, я хотел бы коротко сказать о том, является ли создание семьи волей Божьей лично для вас, если вы еще не в браке или если вы уже не в браке. Итак, посмотрим с вами первое послание Тимофею, 4 глава, с 1 по 3 стих прочитаем. 1 Тимофею, 4, 1, 3. Павел пишет: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в собственной совести своей, запрещающих людям вступать в брак». Там еще о пище говорится, но мы не будем трогать пищу вот на этом. «Запрещающие людям вступать в брак». Извините, что у меня тут выскочило. Ага, все, поставили на место. Так. Итак, я помню, до того, как я уверовал в Иисуса, я был в центре Шришенмоя. Это, знаете, такой центр, где люди думали, что они служат Богу, и они также пели псалмы определенные, песни. Но было такое учение, что Всевышний Он один, ну, это и Аллах, это и Бог, это и Кришна и так далее. Ну, неважно, о чем там учили, но одно из того, что там было за учение, это считалось, что для того, чтобы посвятить себя Богу на служение, нельзя вступать в брак. Мне было тогда 23 года, и я собирался отказаться от вступления в брак ради служения Господу. Знаете, я так рад, что я этого не сделал, и у меня прекрасная семья, в которой я невероятно счастлив. Павел пишет Тимофею, что в последнее время появится лжеучение о браке и семье. И суть этого лжеучения в том, что людям будут запрещать вступать в брак. Итак, Павел утверждает учение о том, что брак и семья не являются волей Божьей для человека, являются бесовским учением. Семья – это воля Божья. С другой стороны, есть некоторые высказывания Павла, которые, кажется, что противоречат этому. Например, 1 Коринфянам, 7 глава, с 32 по 35 стихи. Давайте посмотрим с вами. Первое послание Коринфянам. 7 глава, с 32 по 35 стихи. 32 по 35 стихи. И здесь написано так: «А я хочу, — пишет Павел, — чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицу. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». И вот это слово, которое переведено у нас как «без развлечения», более точно можно перевести как «ни на что не отвлекаясь» или «без отвлечения». Мы говорили о нашем предназначении, о призвании, которое связано с нашим служением Богу и принесением плода для Царства Божьего. И здесь Павел пишет, что супруг Заботы о супруге, о семье отвлекают нас от служения Богу. И отчасти, конечно, это так. То время, которое мы могли бы потратить на молитву, на разбор слова, то время и деньги, которые мы могли бы потратить на миссионерские поездки, может быть, или на какое-то служение в церкви или в мире, мы будем тратить на своего супруга, а также на своих детей. Я помню, до того, как я женился, я жил сам, и у меня была возможность планировать мой день как угодно. И вот первые половина дня я просыпался утром, завтракал, и часов до двух я проводил время в том, что я читал Библию, молился, поклонялся, снова читал Библию, может быть, читал какую-то литературу, снова поклонялся и молился. И так проходило примерно пол моего дня. И когда я женился, как вы думаете, моя жена претендовала на часть этого времени? Конечно же, да. Когда появились дети, конечно же, дети также претендуют на это время. Я помню, я встретился с пастором Леонидом в таком немножко недоумении, когда еще не было детей. Я говорю: пастор, я так много общался с Богом, и сейчас у меня нет столько времени. Пастор сказал: конечно, Олег, все, что ты закладывал до того, вот это было твое время. Сейчас у тебя это время есть, но на него претендует жена. Поэтому отчасти то, что говорит здесь Павел, мы не можем с этим не согласиться. Мы должны заботиться также о наших домашних. Мы должны заботиться о нашей жене, о наших детях. И отчасти это отвлекает от служения. Не правда ли? Давайте посмотрим с вами 1 Коринфянам 7 глава, 1 и 8 стих прочитаем. 1 Коринфянам, 7 глава, 1 и 8 стих. «А о чем вы писали ко мне, — пишет Павел, — то хорошо человеку не касаться женщины». И 8 стих. «Безбрачным же и вдовам, говорю, хорошо им оставаться, как я». В контексте Павел говорит о том, жениться или не жениться. Павел, мы знаем, что он не был женат. То есть он говорит, лучше ли им оставаться, как я, то есть не выходить замуж, не жениться. Павел пишет послание, в котором делает на первый взгляд утверждение противоположным тому, которое мы читали у Тимофея. Семья, как бы здесь пишет Павел, является волей Божьей лишь для тех, кто состоит в браке. А для тех, кто не состоит в браке, лучше оставаться как Павел. То есть для них лучше не вступать в брак. Но мы знаем, что для исключения кажущихся противоречий в Писании нужно прежде всего обращать внимание на контекст. То есть читать стихи, которые находятся рядом. И вот проясняет кажущееся противоречие 7 стих. И в 7 стихе Павел пишет. «Ибо желаю, чтобы все люди были как я». То есть Павел, он желал, чтобы все люди, они были как он, то есть не женились, не выходили замуж, но посвятили себя как он на служение Богу. И семья никаким образом, ни жена, ни дети не отвлекали от осуществления предназначения, от реализации призвания и так далее. Но дальше Павел продолжает. «Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». Итак, каждый имеет свое дарование от Бога. Для одних это семья дарование, для других это безбрачие дарование. Павел имел дар безбрачия, поэтому он написал, что хотел бы, чтобы все были как он, то есть безбрачным. Он был удовлетворен, не имея жену, потому что имел дар безбрачия. И он полностью посвящал себя на служение Богу, не отвлекаясь на заботу ни о жене, ни о детях. Но с другой стороны, Петр, другой апостол, он был женат. Но если у него была теща, то у него была жена. А также Павел пишет в первом послании 9 главе 5 стихом. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам 9:5. 1 Коринфянам 9:5. Павел пишет здесь. Он пишет о себе и о Варнаве. «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа», то есть Петр. Мы видим здесь, что Павел не имел жены, Также и Варнава не имел жены, в контексте здесь говорится о нем, но другие апостолы, в том числе и Петр, а также братья Иисуса Христа, они имели жен. Иаков, брат Господень, был ключевым апостолом после того, как Петр переключился на миссионерскую работу в Риме. Таким образом, нельзя однозначно сказать, что семья мешает нам исполнить наше предназначение. В общем-то, и Ева была дана Адаму как раз-таки для того, чтобы помочь ему исполнить предназначение, а не отвлекать его, не правда ли? Экклесиаст пишет о том, что двоим лучше, чем одному. И это он говорит как раз-таки о супружеских отношениях. Они вместе лежат, согревая друг друга. Они поддерживают, если кто-то падает. Они защищают, если на кого-то нападают. В Ветхом Завете мы читаем, что на войне один прогонял тысячу, а двое – 10 тысяч. Муж и жена могут не быть друг для друга отвлекающим от служения фактором. Но наоборот, вдвоем они могут быть еще более результативными в служении. Я помню, когда я еще не был женат, я стал пастором. Мне было тогда 25 лет. И я был год и 3 месяца, как уверовал в Бога. То есть я был очень молодым пастором, и, конечно же, я закончил библейскую школу в Донецке, и я мог видеть какие-то вещи, как проходит служение, но кухни все, и как принимать проповедников, и как все строится, я еще не знал. И тогда только первый раз на следующий год после окончания моего первого курса библейской школы открывался второй курс для служителей, такой экспериментальный был курс. И я помню, проповедники, они приезжали к нам, но как их принимать, как это все делать, я этого ничего не знал. Я помню, на втором курсе я познакомился с моей Олечкой, которая стала моей женой. Учиться – это хорошо. И она была лидером служения детям в Донецке тогда. И также ездила по церквам, проповедовала и помогала начинать это служение. И однажды она приехала ко мне в Константиновку. Тогда я был пастором в Константиновке. И Татьяна Костенко, она была ее помощницей. И они приехали вдвоем, Таня была за рулем, и она, я имею в виду Татьяна, она взяла с собой бутерброды. И Оля говорит: а зачем ты взяла бутерброды? Мы приедем, нас обычно там покормят. Ну это ж нормально, Иисус об этом учил, трудящийся достоин пропитания, да. Ну вот я как-то на это внимание не особо обращал. Тем более я жил не в Константиновке, я жил в Краматорске, служил в Константиновке. И вот они приехали в Константиновку, было замечательное служение. Потом после служения ко мне подошли люди, я обратил внимание на людей, переключился на них. Оля с Татьяной, они стояли где-то в стороне. И мое общение с людьми затянулось, и я просто послал помощника к ним, сказал: поблагодари и проводи их. Он проводил их до двери, пожал руку, сказал спасибо, до свидания. Одним словом, бутерброды пригодились. И тогда Оля сказала: этому пастору нужна хорошая жена. Бог услышал ее слова и решил, чтобы она стала моей женой. И знаете, к чему я привожу этот пример? К тому, что когда Оля вошла в мою жизнь, мое служение, оно не стало слабее. Наоборот, какие-то вещи, которые я не видел в упор, я не знал, не понимал, я стал понимать. И какие-то стороны моего служения, в силу моей личности, да и той благодати, которая дана мне. Знаете, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Я увидел, что некоторые моменты, которые не являются силой в моей личности или в моем служении, в тех дарах, которые Бог дал мне, они дополняются вот тем, что Бог дал ей. И наоборот. То есть я увидел, что в нашем партнерстве мы усиливаем друг друга. Конечно, был какой-то момент, когда мы только поженились, и нужно было строить отношения, нужно было закладывать какое-то основание наших отношений. Знаете, в Израиле на год даже освобождали от воинской службы. И мужчина должен был увеселять жену. У нас, конечно, таких возможностей нет, но, конечно, когда мы только женимся, это нормально, мы тратим больше времени на друг на друга, этому способствует и влюбленность, которая помогает нам как бы даже быть зацикленным в чем-то на нашем партнере. Исследователи обнаружили, что влюбленные, они 85% времени всего, когда они вот думают о чем-то, они думают об объекте своей влюбленности, о своей возлюбленной или о своем возлюбленном. Но потом эти вещи изменяются, об этом мы чуть позже поговорим. Итак, что я хочу сказать, что если воля Божья для нас – это семья, а не безбрачие, то партнер, которого Бог нам даст, супруг, супруга, они не будут отвлекающим фактором в отношении нас, хотя и будут забирать, конечно же, наше время, мы будем заботиться о домашних, но с другой стороны, они будут также усиливать наше служение, они будут обогащать своими дарами тем, что Бог дал им, тот недостаток, которого нет у нас, ведь у каждого из нас есть только мера дара Христова. И поэтому в партнерстве, когда есть согласие, когда есть от Бога брак, то наше служение, оно не станет слабее. Наоборот, мы можем усиливать друг друга. Итак, семья и безбрачие являются Божьими дарами. Иаков написал, что от Бога приходят только добрые даяния и совершенные дары. Каждый из нас имеет один из даров Божьих и будет удовлетворен, живя в соответствии со своим дарованием. То же самое утверждает и Господь. Если мы откроем с вами Матфея 19 главу и прочитаем с 9 по 12 стих, мы увидим подобные мысли, которые говорил Павел в послании к Коринфянам, но здесь они произносятся Иисусом Христом. Итак, Матфея 19 глава с 9 по 12 стихи. «Но я говорю вам, — говорит Иисус, — кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот что? Прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, смотрите, не все вмещают это слово, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые от чрева матернего родились так. То есть люди, которые не способны иметь сексуальные отношения, не способны иметь из-за этого семью, брак и так далее, ну полноценный я имею в виду. Есть скопцы, которые, дальше он говорит, оскоплены от людей. Ну, во времена, когда жил Иисус, евнухи, это были такие люди, которые как раз-таки были оскоплены от людей. И дальше он говорит, есть скопцы, которые сделали себя скопцами сами для Царства Небесного. То есть это не физически, но это то, что они добровольно отказались от семьи, от сексуальных отношений и сделали это для Царства Небесного. И дальше он заканчивает так. Кто может вместить, да вместит. И знаете, в Израиле некоторые мужчины решали вопрос со стывшими чувствами по отношению к своей жене, какие-то проблемы в супружеских отношениях с помощью развода. Не решаются какие-то проблемы в взаимоотношениях. Или просто уже нет той эйфории, того вот драйва, который был в отношениях с женой во время влюбленности. Где-то опостылила жена, значит, нужно развестись. Писалось разводное письмо, и жена отпускалась. Но Иисус показывает здесь отношение Бога к разводу, какое в свое время, в общем-то, высказал Бог и через Малахию. Помните, Малахия написал, ну, у нас в синодальном переводе немножко по-другому это звучит, но если посмотреть украинскую Библию, перевод с древнегреческого и древнееврейского, или современные переводы, оригиналы, там совсем другой смысл. И вот там, где говорится, что муж заставляет жену обливать жертвенник своими слезами, там говорится так: «Я ненавижу развод, говорит Господь Саваоф». И вот Иисус говорит здесь также, что развод – это не выход для решения проблем в супружеских отношениях. И когда ученики услышали это, они думали, что это, в принципе, выход, тогда они занервничали. Лучше вообще, тогда вообще лучше не жениться. Но Иисус говорит им: не каждый может жить, не имея семьи. Вот кто может жить, тот пусть и живет. Но каждый имеет свое дарование. Кто-то супруга, а кто-то безбрачие. Как же узнать свое дарование? Ну, как мы уже с вами сказали, что если у вас есть сегодня муж и жена, вот ваше дарование у вас есть. Если вы не очень удовлетворены с этим дарованием, то нужно работать, чтобы больше удовлетворения пришло. Мы, конечно же, коснемся об этом завтра, поговорим, ну, отчасти послезавтра. Итак, как же узнать свое дарование? Мы можем узнать, если мы не имеем жены, не имеем мужа, может быть, имели, разошлись или овдовели, или еще просто не были никогда замужем, не женились. Как узнать свое дарование? Очень просто. Послание к Филиппийцам, во 2 главе, 13 стихом, написано следующее. Филиппийцам 2:13. Особенно когда мы имеем отношения с Богом, мы общаемся, то Бог делает вот то, что мы с вами здесь считаем. Написано так: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». У Бога есть добрая воля, доброе расположение, и вот в соответствии с Его доброй волей о нас, Он производит в нас желание и побуждает нас к определенным действиям, чтобы мы действовали в соответствии с теми желаниями, которые Он производит в нас. В современном переводе этот стих звучит так: «Ведь это сам Бог для исполнения своего благого намерения дает вам желание и силу действовать». Он дает желание и силу действовать в соответствии с этим дарованием. Знаете, у Павла была эта сила преодолевать, возможно, какие-то искушения и быть непреклонным в своем решении не жениться и продолжать служить Богу в команде с людьми, но не с женой. Бог производит в наше сердце желание в соответствии с вложенным даром. Если у человека нет никакого желания вступать в брак, не только сейчас, но и с течением времени, и это не изменяется с течением времени, то, возможно, он имеет дар безбрачия. Если же у него есть желание иметь мужа или жену, то не имеет значения, человек никогда не был женат, никогда не был в браке или же овдовел, у него нет дара безбрачия. Но для него во Христе есть дар семьи. И узнав свой дар, нужно жить в соответствии с ним. Стремиться иметь семью или нет. Если у нас есть супруг, то здесь уже все и так ясно. Живя в соответствии со своим дарованием, мы будем удовлетворены и сможем принести много плода в Царство Божье. Итак, у нас есть предназначение. В соответствии с этим предназначением, о котором мы говорили, Бог дал нам разные дары, разное призвание. И семья – это не то, что отвлекает нас от осуществления призвания, но если семья – воля Божья для нас, она, наоборот, будет содействовать, способствовать нам осуществлению нашего предназначения. Поговорим теперь с теми, кто не в браке, но имеет желание создать семью, о том, как же сделать правильный выбор. Знаете, это очень важно, сделать правильный выбор. Я помню, когда я начал молиться о жене, Я понимал, что я могу ошибиться во многих вещах в своей жизни и могу это исправить. Например, я могу ошибиться в способе питания, но я могу это исправить. Я могу ошибиться в выборе вуза. Ну, можно это тоже исправить. Знаете, можно пойти не в ту религию. Я был не в той религии. Но это тоже можно исправить. Но вот в отношении брака это навсегда. По крайней мере, так мы можем видеть, что говорит Иисус, так говорит Бог. Бог ненавидит развод. Сегодня, если мы посмотрим на ситуацию в обществе, например, в украинском обществе, то разводы часто становятся решением многих проблем. Люди разводятся, сильно даже не пытаясь сохранить семью. Вот просто заканчивается, может быть, какая-то эйфория, заканчивается вот тот накал чувств, страстей, и люди разводятся. Я помню, когда мы поженились с Олей, может быть, года 2-3 прошло, мы поехали на море, ну, может быть, туда 5 лет. Мы поехали на море, и это было время, вот кто постарше, тут наверняка помнит таких певцов, как Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков. И вот она пошла купаться, Оля купила какой-то женский журнал, и пока она пошла туда в море, я посмотрел, думаю, что она читает. И там было интервью, то ли с Владимиром, то ли с Кристиной. И журналист задает вопрос: вот вы такая пара, у вас ребенок общий, такая красивая пара, почему вы развелись? И кто-то из них дает такой ответ: вы знаете, мы начали ощущать, что вот этот драйв в наших отношениях, вот эта эйфория, эти искры, которые были, в хорошем смысле слова, с ними что-то начало происходить. Это начало угасать, и нужно прилагать уже какие-то усилия, чтобы поддерживать все на том же уровне. Мы начали ссориться чаще, и мы решили, пока мы не стали врагами, лучше мы разведемся. 65% браков в Украине сегодня заканчиваются разводами. В Западной Украине, где все-таки вера в Бога, религиозность, она выше, чем на Востоке, этот процент примерно 30% браков на Западной Украине заканчиваются разводом. А вот на Востоке Украины эта цифра доходит до 70%, а иногда даже до 80%. Причем представьте себе, что первая из 10 пар, одна разведется уже через год. Вот, например, в каком-то городе заключается 10 браков в какой-то день, вот через год один из этих браков, он распадется, одна из этих семей распадется. К 5 годам вместе остается только одна из 3 семей. Если спросить о том, насколько счастливы те, которые не развелись, есть такой фонд «Семья» в Украине, и они проводили исследование, такое анонимное исследование супружеских пар. Ну, не тогда, когда стоишь ты, рядышком стоит твоя жена, и у тебя спрашивают, как вы, счастливы в браке? Ну, конечно, счастлив. Попробуй ответить, что несчастлив. А это было вот такое анонимное исследование, когда можно было, не, чтобы супруг не знал, что ты ответишь, ответить на этот вопрос. Так вот, оказалось, из пар, которые не развелись, счастливыми себя в браке ощущают только 10%. Вы представляете? Например, если в один из дней, в каком-то большом городе, областном, например, вместе заключают брак, становятся мужем и женой 100 пар, все они мечтают о счастье, они выглядят очень счастливыми, они уверены, что это продлится наверняка до конца их дней. Среди этих пар есть и верующие, и неверующие, все же женятся. И вот через какое-то время, проходит год, из этих 100 пар 10 разводятся. По истечению 5 лет вместе остается только примерно 35 пар. Но из этих 35 пар только 3 или 4 счастливые. И остальные они вместе, но их удерживает друг с другом не то ощущение счастья, радости, удовольствия, наслаждения, которые они имели, когда вступали в брак. Конечно, формат наших отношений, наши чувства, они меняются с течением времени. Влюбленность, она должна перерасти в любовь, но она должна перерасти в любовь, иногда она не перерастает. Но все начинается также из правильного выбора, потому что иногда ошибка в том, и браки распадаются, что выбор сделан неправильный. И как же нам, будучи верующим, сделать правильный выбор? Но прежде всего, что является для нас областью выбора? Областью выбора является не весь мир, не этот мир, а Церковь, Царство Божье. Мы можем вспомнить заповедь Бога своему народу в Ветхом Завете. Помните, Бог говорил не вступать в союз, в брачный союз с теми народами, которые вокруг Израиля, потому что они отвратят народ Божий от Бога. И яркий пример тому Соломон, хоть он был и очень мудрый, может быть, в этом была его и ошибка, самонадеянность. Он заключал брак, он брал в жены тех женщин из тех народов, о которых Бог сказал не вступать в брак, не брать в жены этих женщин. И мы читаем в третьем книге Царств, в 11 главе, что жены, они отвратили его сердце от Бога, и его сердце не было так вот предано Богу, как в начале. Он стал строить капища, представьте себе, даже Молоху построил капище, и там приносил жертвы. Знаете, Молох — это такой вот огромный истукан, у которого вместо живота дырка, и там вот он металлический, там разводится жар, и он стоит с протянутыми руками, этот истукан, туда кладут младенца, и младенцы заживо сгорают. И Соломон в этом участвовал, представляете? То есть, другими словами, не Соломон обратил их к Богу, но они развратили сердце Соломона. И о том, что мы можем читать и в Ветхом Завете, в Новом, извините, Завете. Во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, с 14 по 16 стихи, мы можем читать подобное наставление Павла верующим. Давайте прочитаем с вами. Итак, область нашего выбора. Это не весь мир, а это народ Божий, это Церковь, это Царство Божье. 2 Коринфянам 6, 14, 16. Павел пишет здесь: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы – храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Итак, мы народ Божий. Знаете, друзья, верующие и неверующие люди имеют разные ценности. Прежде всего, по отношению к Богу, к авторитету Слова Божьего. У верующих и неверующих людей разная духовная природа. И знаете, вот здесь Павел, он очень радикально это описывает. Ну, очень радикально. Он говорит, какое общение праведности с беззаконием? Конечно, мы общаемся с людьми. Мы общаемся с людьми, неверующими на работе, и это нормально. Но здесь Павел говорит за одно ярмо. Он говорит за союз. Это место Писания, оно применимо по отношению к браку. Дальше он говорит, что общего у света со тьмой. Народ Божий, христиане, рожденные свыше люди – это свет. Нерожденные свыше люди, они могут быть очень замечательными, но в глазах Бога они тьма. Какое согласие между Христом и Велиаром? Речь идет о Христе и дьяволе. Какое соучастие верного с неверным? Вот верующего с неверующим. Какая совместность храма Божия с идолами? И Павел говорит, вы храм Бога живого. Бог сказал, вселюсь в них, то есть в нас, буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Итак, это все, эти все изначальные различия, о которых мы говорим, разная духовная природа, разные ценности, разные авторитеты, авторитет Писания или авторитет, который есть вот в мышлении, заложенном духом этого мира, это все будет приводить к разным взглядам на одно и то же. А значит, и к конфликтам во взаимоотношениях. Ну, мы даже не говорим здесь об исполнении предназначения, а просто даже по-человечески по отношениях. И знаете, даже будучи детьми Божьими, но сформировавшись в разных церковных культурах, мы можем иметь сложности во взаимопонимании. Как молиться, ну, не правда ли, даже молясь с теми, кто учится в библейской школе, и с теми, кто не учится в библейской школе, мы можем, ну, по-разному молиться. Если вы слышали эту историю, как однажды Уэстер Самрал плыл на корабле, и там был также один служитель. И там был этот служитель с женой, и был Лестер Самрал с женой. И они плыли на корабле, и плыли не один день, много дней. И они решили по очереди молиться. И вот утром первому Лестер Самрал предоставил возможность помолиться тому служителю. И тот служитель начал молиться и каяться, и говорить: «Боже, спасибо, Боже, прости меня за прелюбодеяние, за ложь, за клевету» и так далее. И за разные вещи начал перечислять. И Лестер Самрал подумал, ну, наверное, как-то вот нагрешил за это время, вот так получилось. На следующий день Лестера Самрала пришла очередь молиться. Говорит: «Спасибо тебе, Господь, за праведность, за то, что мы новое творение, за то, что все наши грехи прощены, мы имеем все благословения во Христе, спасибо за то, что ты с нами в этот день». И так вот в этом направлении он просто молился, провозглашал. И на следующий день пришла очередь снова этому служителю молиться, и он снова начал молиться так же, как он молился позавчера. «Прости, Боже, за мои грехи, прости за гнев, за раздражение, за ложь, за клевету, за прелюбодеяние». И на следующий день Лестер Самрал молился своей молитвой, молитвой в искупительной плоскости, как мы уже знаем, да? И пришла очередь снова молиться того служителя. Он снова начал молиться: «Прости меня, Господи, за гнев, за ложь, за прелюбодеяние». И тут Лестер Самрал сказал: «Стоп! На этом корабле есть две женщины. Это твоя и моя жена. Ты уже третий день каешься за прелюбодеяние. Что ты имеешь в виду?» И этот человек сказал: «Нет, нет, нет, что вы, я ничего такого в виду не имею. Просто, ну, нас так научили, чтобы каяться каждый день за все грехи, которые только вот можешь вспомнить. Не те, которые ты совершал, а в принципе, которые существуют. И тот, и другой верующий, но из разной церковной культуры». О чем я говорю? Что даже будучи сформированными в разных церковных культурах, мы можем иметь сложности во взаимоотношениях в браке. Не говоря уже о браке с неверующим человеком. Итак, Бог желает, чтобы мы, если вступали в брак, если мы создавали семью, конечно же, наш супруг был верующим человеком, был рожденным свыше, был храмом Божьим. Мы вот не в чужое ярмо с неверующими впрягались, а в свое. На что же обращать внимание, делая выбор? Давайте поговорим об этом. Ведь в церкви много, может быть, людей, которые не замужем, не женаты. Кто же из них, из рожденных свыше, наш человек? Вот как правильно сделать выбор, как не ошибиться? Давайте прочитаем с вами Бытие, 2 глава, 18 стих. Бытие 2, 18. И здесь говорится так. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, какого? Соответственного ему». И так Бог творит Еву, которая была соответственной Адаму. Или, как в других переводах говорится, под стать ему, или такая же, как он. Итак, во-первых, на что нужно обращать внимание, это на соответствие. И это соответствие, оно должно быть на всех трех уровнях. Мы соответствуем на уровне нашего духа, и на уровне нашей души, и есть физическое соответствие, о чем я хочу сказать здесь. Мы соответствуем, во-первых, на уровне нашего духа. То есть мы не только рождены свыше, но мы примерно одинакового духовного возраста. Мы одинаково посвящены Богу. Для нас Слово Божье и церковь, служение Богу занимают одинаковое место в системе наших ценностей. Вы же понимаете, что для разного христианина это все может быть по-разному ценно. Для кого-то это большая ценность, для кого-то больший авторитет, для кого-то меньше. Иоанн говорит о разном духовном возрасте. Он говорит о детях, он говорит об отроках, о юношах, об отцах и так далее. И вот духовное соответствие – это не только, что мы рождены свыше, мы дети Божьи, но есть вот соответствие. Мы понимаем друг друга. Когда мы делимся друг с другом откровениями, мы делимся своими переживаниями, мы понимаем друг друга. Мы говорим на одном языке, мы говорим как бы на одном уровне. Для нас Слово Божье имеет одинаковую ценность. Церковь, служение Богу, вот наше посвящение, оно примерно на одном уровне. Это очень важно. Я помню, когда моя жена, ну тогда она еще не была моей женой, она молилась о муже, она была работником церкви, она была лидером служения детям, и когда она решила молиться о муже, она написала определенный список, каким бы она хотела видеть своего мужа. И будучи учителем, имея педагогическое образование и также работая с детьми, она понимала, что учитель – это диагноз. И если она будет в детском служении, то ее посвящение детям, учению, тому, чтобы учить, поймет только учитель. Поэтому она написала: «Боже, чтобы мой муж имел педагогическое образование». Так получилось, что у меня их два. Я закончил консерваторию, закончил университет, два высших педагогических образования. Сейчас еще получаю третье, так получилось. Я имею в виду педагогическое. Есть богословское, да, магистр богословия, но вот я думаю, может быть, потому что моя жена слишком много молилась об этом. Нет, конечно, я шучу. В какой-то мере это мне помогло и в том призвании, в том, чем я занимаюсь сейчас. Но для нее было важно, чтобы было соответствие. И вот соответствие, оно касалось педагогического образования. Но это было пункт номер два. Пункт номер три было, чтобы он был музыкальный, чтобы он был не скучный, чтобы он мог постоять за себя и за семью. Ну, еще некоторые другие были параметры. Но самым первым параметром у нее было написано, чтобы он любил Бога и знал Бога больше, чем я. В смысле, больше, чем она. И также, чтобы он был в служении полного времени. То есть, чтобы он был посвящен Богу. Чтобы он был посвящен максимально Богу. Для нее это было важно. Если бы она не была в служении полного времени сама, может быть, для нее это и не было столь важно. Но для нее было важно, потому что она была, как она говорит, с потрохами продана Христу, с потрохами продана Богу, посвящена Ему на служение. И поэтому для нее было очень важно, чтобы и человек, за которого она выйдет замуж, он был также посвящен Богу не менее, чем она. И знаете, когда я покаялся, она уже была в церкви, она уже была в служении, а я только учился в библейской школе. И я не так быстро мог соответствовать этим критериям. И поэтому Бог нам не дал сразу встречи. Примерно год я учился в библейской школе, мы были в одной церкви уже. И потом, по истечении года, я быстро так вот мог возрастать по благодати Божьей. И пастор Леонид по окончании библейской школы, он пригласил меня, и у нас был разговор, и меня послали пастором в Константиновку. И я уже был в служении полного времени, я очень любил Бога, очень любил Иисуса. Мое обращение к Иисусу, оно было таким, знаете, драматичным и радикальным. Там, где я был, в оккультном центре, я знал, что такое духовное переживание, я знал, что такое духовный мир. Я испытывал восторг, радость, покой, силу испытывал, духовную силу. Но я нигде никогда не испытывал, занимаясь медитацией или во всех этих духовных практиках, я не испытывал Божьей любви. В это же время я читал Библию, и я читал, что Бог есть любовь. И мне было так непонятно, что Бог есть любовь, а я его совсем таким не знаю. И вот провидением Божьим я оказался в таком месте, где я был изолирован на какое-то время от людей, которые были в этом духовном центре, и встретился с верующими. Перерыв, пусть Бог благословит вас.